Распространение манихейства привело к возникновению еще большего числа сект, исповедовавших идеи социалистического характера. История происхождения манихейства и самоучения неоспоримо свидетельствует о том, что эта гностическая секта возникла из иудейских каббалистических корней. Французский историк XIX века Клод Жане сообщает, основываясь на сведениях, почерпнутых из персидских, арабских и христианских источников, что Манес по происхождению был иудеем и воспитывался в среде жидовствующей секты мандаитов, возникшей за несколько веков до Рождества Христова среди племен, живших несколько южнее Вавилона. О социализме манихеев блаженный Августин говорит следующим образом. «Они утверждали, что не должно быть ни собственников, ни домов, ни земель, ни денег». Манихейские корни имело и движение Маздака, распространившееся на рубеже V-VI веков в Персии. Маздак учил, что социальные противоречия возникают из-за отсутствия общности женщин и материальных благ. Персидский историк Мухаммед ибн Гарун сообщает о Маздаке. Он сделал общедоступными женщин и общими материальные блага и предписал, чтобы все в этом имели одинаковую участие. Движение охватило всю страну, так что на какое-то время даже царь Кавад I, чтобы не лишиться власти, объявил себя его сторонником. В своей «Истории царей» Мухаммед ибн Гарун пишет об этом времени. «И часто человек не знал своего сына, ни сына отца, и никто не имел достаточно, чтобы жить обеспеченной жизнью». Заметим, это чрезвычайно ценное наблюдение человека, которого справедливо называют отцом мусульманской историографии. Социалистические учения постепенно проникали в народные массы, соблазняя людей идеей социальной справедливости. Движение Маздака хронологически подводит нас ко временам Европы средних веков. В XI столетии Центральную и Западную Европу охватило движение катаров. Оно пришло с Востока, точнее из Болгарии, от богомилов. Основой мировоззрения катаров, как и богомилов, был дуализм. Учение о существовании двух противоположных миров – материального и духовного. Катары верили, что материальный мир является источником зла. Духовный же мир есть средоточие блага. Потому катары отрицали собственность, так как она, по их представлениям, будучи элементом материального мира, связывала человека со злом. Катары проповедовали, что частная собственность и брачные узы должны быть уничтожены. Они верили в существование двух богов – доброго, создателя духовного мира, и злого, создателя человека, а также земли, неба, солнца, звезд и всего материального. Именно поэтому катары отрицали боговоплощение Христа. Катары утверждали, что и Священное Писание отражает принципы дуализма, потому что разделяется на Ветхий и Новый Завет. Бога, о котором говорится в Библии, катары называли злым Богом. Евангелие они именовали заветом доброго Бога. Однако катары яростно ненавидели крест, который называли символом злого божества, и не признавали Христа Сыном Божьим, Бога-человеком и Спасителем мира. Катары полагали, что материя вечна, и этот мир не будет иметь конца. Любопытно учение катаров о человеке. Продолжение рода они считали делом сатаны и верили, что каждого зачатого и рожденного ребенка сопровождает демон. Катары утверждали, что тела всех людей – порождение и вместилище зла. Души большинства людей тоже созданы злой силой. Но есть избранные, чистые. Слово «катары», собственно, и означает «чистые». Их души были сотворены благим божеством. Это ангелы, некогда соблазненные Люцифером и заключенные в темнице тел. Катары верили в переселение душ. «Избранные, — говорили они, — в конце концов должны попасть в их секту и там получить освобождение из плена материи». Согласно учению катаров, идеалом и окончательной целью для всего человечества в принципе было всеобщее самоубийство, как переход всех людей к духовному бытию. Манихеи, катары, альбегойцы, вальденцы, гуситы, анабаптисты. Может быть, все эти движения не характеризуют жизнь Европы и всего человечества? Тогда почему атендуры, так называлось ритуальное самоубийство катаров, погибло гораздо больше людей, чем в результате приговоров инквизиции? А ведь именно к таким объективным выводам приводит изучение сохранившихся архивов инквизиции. Именно об этом пишет немецкий историк Доллингер, исследовавший архивы инквизиции в Тулузе и Каркассоне. Здесь хотя бы очень кратко следует сказать об упомянутом средстве достижения, как говорили катары, «доброго конца», о ритуальном самоубийстве, которое именовали эндуро. Эндуро фактически была условием для избавления души от телесного плена. Так душа катара обретала божественность, возвращаясь в небесное жилище. Формы эндуро были разнообразны. Чаще всего голодная смерть, в особенности для младенцев, которых матери переставали кормить грудью. Часто катары уходили из этого мира, совершая кровопускание. Использовались горячие ванны, сменявшиеся погружением в ледяную воду. Удушение, принятие напитка с истолченным стеклом. В крупнейших библиотеках мира можно легко найти множество книг самого разного характера об инквизиции и ее ужасах. Но попробуйте отыскать сведения о тех, кто, оказывается, уничтожили гораздо больше людей, чем судьи инквизиции. Попробуйте найти сведения об этих грандиозных движениях, носивших явно еретический характер, движениях средневекового социализма. И вам придется почти в одиночку отыскивать истину. В чем причина такого положения вещей? Причина в том, в чьих руках власть. А значит, и библиотеки, и книги, и учебники. Но вернемся в средневековую Европу. О масштабах распространения ереси катаров свидетельствуют следующие факты. В 1166 году, согласно сообщению миланского епископа, в его епархии катары по сравнению с христианским населением составляли большинство. Ересь катаров распространилась по Европе необычайно быстро и широко. Бонакурсус, бывший епископом катаров, покаявшись, писал: «Этими лжепророками переполнены все поселения, города и замки Италии». В XIII веке в Европе вели свою разрушительную деятельность 72 епископа катаров. В Провансе и Лангедоке катары при активной поддержке дворянства насильственным путем захватили власть и удерживали ее более 50 лет. Французский историк Луи Дасте в своем исследовании, увидевшем свет на страницах журнала «Бастилия», номер 406, год 1910, пишет: «В начале XI века Орлеан кишел иудеями. Около 1022 года там появилась секта, которую еврейский историк Бернар Лазар откровенно именует иудейской. В эту секту иудеи сумели привлечь многих влиятельных людей, как, например, аббата Стефана, духовника французской королевы Констанции. Ереси, имевшие явно социалистический характер, и иудейские корни чрезвычайно широко распространились на юг Франции. Французский исследователь Мишле в своей «Истории Франции» сообщает: «Дворянство Южной Франции состояло сплошь из детей жидовок и сарацинок. В эту французскую иудею, как справедливо называли Лангедок, проникли восточные верования, персидский дуализм, гностицизм и манихейство. Руководители альбегойцев, прикрываясь учением Аристотеля, тайно проповедовали пантеизм Авероэса, тонкости каббалы и вообще иудейские идеи. Бернар Лазар в своей книге «Антисемитизм» признает, что авероизм, который так сильно поколебал христианские верования, был создан иудеями. Им обязан Авероис своей известностью, так как иудей Искани был проповедником безверия и тайно или явно поддерживал всех мятежных духом. Епископ Дуэ в своем исследовании о секте альбегойцев подтверждает все вышеизложенное. А иудейский историк Грец прямо говорит: «Сношения с иудейскими учеными и чтение иудейских сочинений привели альбегойцев к отрицанию церкви. Альбегойцы открыто отдавали предпочтение иудейским верованиям». Ватикан объявлял крестовые походы против еретиков. Но только в XIII веке, после продолжительных 30-летних альбегойских войн, богоборческая ересь была побеждена. Но идея единства добра и зла нашла новых адептов.